В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о том, как свиной грипп может повлиять на уровень патриотизма, низкая самооценка усилить романтические отношения, а политические предпочтения превратиться в радикальные, под угрозой смерти. Тема эта стала еще более актуальной благодаря отчету Ассоциации страховых компаний, который показал, что представители миллениалов рискуют умереть в более раннем возрасте, чем их отцы и деды. В московской студии заведующий кафедрой теории познания лицея Высшей школы экономики философ Александр Геринский, студентка, один из организаторов проекта «Пространство политика» Василиса Борзова и аспирантка департамента психологии Высшей школы экономики Ирина Прусова. Ну вот я хочу начать с самого важного. Несмотря на то, что исследования проводились американскими страховыми компаниями, российские геронтологи еще раньше говорили, что болезни молодеют примерно на поколение. Поэтому, в общем, есть в этом какая-то доля истины. И я хочу спросить своих гостей, вот готовы вы к тому, что, может быть, отпущенный вам срок окажется несколько короче, чем вы рассчитывали? Вот начнем, наверное, с Александра, как с философа.
Ну, если применять это на себя, то есть два возможных ответа. Первый – чисто человеческий, никому не хочется умирать. А второй – философский, во всех смыслах этого слова. Смерть – это некая неизбежность. То, что человек конечен, это, собственно, делает из него человека, в конце концов. Да, это банальность, но ее нужно повторить, раз уж наш разговор про это зашел. А вообще я хочу сказать, что вот эта идея про то, что, значит, разные поколения будут по-разному жить, ей очень много лет, и, как правило, они никогда не подтверждаются. И большей части остаются пугалками. Потому что вообще сама идея поколений, она очень спорная. Поэтому я бы остановился на том, что смерть существует как константное явление в жизни всех поколений. А вот эти всякие прогнозы, их еще нужно будет проверить.
Да, но с другой стороны, прогнозы, они все-таки бывают разные, да, и вряд ли вот на таком уровне общем, да, может быть, даже глобальном они делались когда-либо, делаются теперь. Вот что вы скажете, Ира?
Ну, на самом деле, как уже сказал Александр, смерть – это некая данность, и возникла с возникновением самоосознания у человека появляется ощущение того, что на самом деле все скоро закончится. Но сколько бы ни прошло лет, да, там, начиная от Платона, там, по крайней мере, то, что мы можем посмотреть, и то, что есть сейчас – люди все боятся этого явления и всячески пытаются каким-то образом пройти некий путь, чтобы как-то снизить этот страх и каким-то образом превратить это ощущение этого страха смерти в некий акт какого-то символического или, скажем так, буквального бессмертия.
Ир, но вы спрашивали о чем-то подобном, вы спрашивали студентов, когда делали свое исследование, да, вот, собственно говоря, их реакция, насколько они готовы. Ну, тут есть какие-то возрастные, да, штуки, но, может быть, вы понимаете, для них это вот как могло бы быть?
Когда человеку задаешь такой вопрос, либо рассказываешь об этом, можно столкнуться с таким неким сопротивлением, а вот я не боюсь, да как это так, это все ерунда. Но на самом деле потом мы можем видеть, как этот человек совершенно спокойно идет писать книги, снимать ролики, каким-то образом кооперироваться с другими, и это все некий акт, скажем так, избегания смерти. С одной стороны, люди могут отреагировать как? Ну, действительно, это ерунда, и меня это не касается, рационализировать это как-то. Например, они могут сказать, что там, к тому времени там, я все успею сделать, либо я слишком молод и так далее. А вот если спросить человека, которому за 70 или 80, можем получить абсолютно там, другие вещи.
Ну да. Василиса, к вам тот же вопрос, потому что очень активно эта тема обсуждалась в дискуссионном клубе «Пространство политика», да, и тоже этот вопрос звучал.
Как мне кажется, важна не столько долгота жизни, сколько ее качество, и сама смерть увеличивает ценность этой жизни. Поэтому для меня скорее более волнителен вопрос умирания, чем смерти. Я не испытываю страха именно перед смертью.
Ну, вот мы к этому еще вернемся, потому что пространство политика – это вот тот кейс, который у нас есть. И было несколько вещей, через которые ребята пытались осмыслить вот свое отношение и отношения в мире. Но мы начнем, наверное, с другого, с исследования вот Ирины, да, влияние страха смерти на отношение к государственному контролю на примере России, да, в ходе которого, собственно говоря, были опрошены около 500, наверное, студентов, я так понимаю. Да. Ир, а есть что-то такое удивительное и несоответствующее вот международному, может быть, тренду, да, или все-таки все похоже, и есть какие-то вещи, которые очень важны?
Есть вещь, которая характерна только для нас, то, что получилось в моем исследовании. Если кратко, то существуют две теории. Одна теория управления страхом смерти. Согласно этой теории, когда люди сталкиваются с информацией о смерти, происходит радикализация их убеждений. То есть, если это либерал, он демонстрирует более либеральные ценности, если консерватор, более консервативный. Есть другая теория. Теория консерватизма как мотивированного социального познания. В этом случае, когда человека пугаешь мыслями о смерти, он тогда демонстрирует сдвиг консерватизма вне зависимости от его первоначальных убеждений. Что произошло с нашими испытуемыми? Первое, конечно, важно отметить, что это были студенты, то есть это была достаточно молодая выборка. И после страшных фрагментов, скажем так, про смерть, про теракты, привела к тому, что студенты демонстрировали сдвиг к контролю. Так как у нас невозможно разделить либерализм и консерватизм, мы выбрали ориентацию на свободу, ориентацию на контроль в разных сферах общественной жизни. Так вот, и этот тренд был характерен именно больше для либеральной части наших граждан. Получилось так, что те люди, кто первоначально демонстрировали высокие показатели по ориентации на свободу, в конечном итоге после там страшных пугающих роликов продемонстрировали сдвиг к контролю.
То есть они готовы, ну, подвинуться в сторону авторитарного общества, да, иначе говоря?
Да. Ага. Во всех сферах общественной жизни практически.
Нужно всегда еще иметь в виду, в какой культуре эти поведенческие реакции происходят и что эта культура обуславливает. В этом смысле сама тема смерти и управления смертью – это тема такого, ну, модерновая тема. Здесь можно еще говорить о том, что государство вообще контролирует наше тело, оно управляет демографией, оно следит за тем, чтобы мы были здоровы, оно пытается нас избавить там, от наркотиков, алкоголя, не знаю, каких-то вещей, которые нас биологически как бы травмируют, да, и так далее. Государство, в принципе, управляет нашей жизнью и нашим телом, в смысле нашим биологическим здоровьем. И управление смертью – это просто одно из проявлений этого контроля. Вот и все.
Ну, это правда. И как раз вот, когда было обсуждение в пространстве политика, там было несколько кейсов, завязанных на эвтаназию, потому что сейчас есть такой тренд, как осмысление смерти через медицинские какие-то показатели, да, то есть это такая широкая достаточно для общества история. И, собственно говоря, значит, задание было следующее. Вы, Слис, расскажите два слова.
У нас были представлены страны, которые так или иначе приняли закон эвтаназии. Это были Нидерланды, Бельгия, Индия. И мы пытались это как-то сопоставить с российским опытом, с российскими реалиями и понять, в чем являются какие-то культурологические, социологические, политические особенности, которые влияют на то, что эти страны принимают так или иначе закон эвтаназии, другие не принимают. Собственно, вот именно это мы пытались осмыслить.
Ну да, и мы, наверное, посмотрим один из фрагментов. Это, я думаю, будут Израиль и Нидерланды.
Изначально стоит отметить, что эвтаназия в Израиле легализована в пассивном виде. То есть пациент может быть отключен от аппарата жизнеобеспечения, но при этом он не может быть как бы «убит», в кавычках. Первый фактор, который мы бы хотели озвучить, почему это стало возможным в этой стране, это то, что израильское общество, оно достаточно открыто к обсуждению тем, которые ранее были запретны в консервативных странах. И оно в целом более открыто даже, чем, например, соседние арабские страны, что позволило вывести данную тему на уровень дискуссии.
Также вторым фактором мы считаем важно отметить то, что Израиль довольно развит в плане медицины, И, соответственно, там в процентном соотношении намного больше людей, которые поддерживаются аппаратами искусственного поддержания жизни. И, соответственно, если в других странах на это можно как-то закрыть глаза и не обращать на эту проблему, даже если она есть, то в Израиле это уже сделать не так легко, потому что таких людей много. И, соответственно, это может быть одним из факторов.
Первый фактор, он, как во всех странах, которые рассматриваются, связан с религией. Нидерланды – это страна северной и центральной Европы, и там, во-первых, это протестантская страна, и, во-вторых, протестантизм сам по себе менее консервативен, чем другие ветви христианства. Плюс к этому, там очень высок уровень атеизма, как и во всей Северной Европе. Это определяет такое более мягкое отношение общества к этой проблеме.
Как тебе хитро. Далее там, разумеется, декриминализированные наркотики, как таковые легкие наркотики, там придется декриминализация, и мне кажется, что это такое же разрешение, допущение вреда здоровью своему, если это сам решил. Если ты сам хочешь, ты сознательный гражданин, ты можешь навредить своему здоровью путем, например, употребления наркотиков. Также ты можешь навредить своему здоровью путем эвтаназии, да, только более радикально. Вот. Что у нас еще? Все.
Да? Ну, не совсем все. Про наркотики можно добавить, что, конечно, наркотики и эвтаназия здесь напрямую никак не связаны. Это больше пример открытости общества к новым веяниям, к такому общественному прогрессу.
Индивидуализм, как общественная идеология, разумеется, имеет перед коллективизмом большее преимущество в вопросе обсуждения и легализации эвтаназии, поскольку отношение к индивиду как к центру мира позволяет ему сделать с собой, что он хочет. Если мы берем коллектив как центр мира, то, разумеется, коллектив может пострадать от таких действий индивида.
Вот. Почему мы это говорим про Нидерланды? Потому что мы гуглили.
Да.
Они
на
очень высоком месте в списке стран с наибольшим уровнем индивидуализма.
Да.
Ну вот хочу, Иру, спросить. Вот смотрите, из вашего исследования следует, что страх смерти усиливает сдвиг к контролю. Да? Вот то, как анализировали ребята, это подтверждает, как вам кажется?
Мне кажется, в какой-то степени да, но когда еще смотрела про их выступления, когда вот про разную там ориентацию на индивидуализм, коллективизм в культурах, я вспомнила тоже исследование из теории управления страхом смерти, что на самом деле для людей главными приоритетами становятся разные вещи. Действительно, там, когда человек сталкивается с ситуацией смерти, о том, что вот скоро может его не стать, он в большей степени ориентируется на индивидуальную известность, каким-то образом там, что-то модернизирует в своей жизни и каким-то образом там, стать лучше. В коллективизме обратная ситуация. Здесь под удар становится целая группа, и здесь для людей особую важность приобретает его значимость для целостной группы. Действительно, в этом случае по выборке даже, по которой они рассказывали о странах, как я поняла, в большинстве случаев это страны, у которых более высокий уровень индивидуализма и более позитивное отношение к эвтаназии присутствует.
Мне кажется, что когда мы говорим вообще эти слова индивидуализм, коллективизм, мы должны понимать, что это как бы исторически возникшие понятия. То есть это не какие-то определенные свойства человеческой натуры, которые ему врождены, потому что он биологический человек, грубо говоря. Я еще раз говорю, страх смерти для христианина – это не то же самое, что страх смерти для либертарианца. Или страх смерти для террориста – это не то же самое, что страх смерти. Ну, то есть, короче говоря, здесь значение играет не просто простая позиция индивидуализм, коллективизм. Тем более, я, честно, до конца не понимаю, что это значит.
Ну, ты же говоришь про кооперацию на самом деле. То есть, христианство, либертарианство – это же все-таки коллективные вещи.
Здесь скорее идет речь об некоторой базовой философской антропологии, которая имеется в виду. То есть, вот в христианстве что такое человек? Человек – это некоторое как бы существо, смысл жизни которого состоит в том, чтобы спасти. Да, его воля должна принадлежать Богу. И в этом смысле проблема автоназии здесь не может стоять вообще никак. Неважно, индивидуализм это или коллективизм, потому что человек, жизнь ему дана не им, и, соответственно, отнять он ее тоже у себя не может. А как только этот фактор ослабевает, да, у нас возникают другие проблемы. Вот там либертарианство как одна из самых радикальных модерновых идеологий, так как коммунизм сегодняшнего века, да, то есть в принципе. Значит, вот эта проблема самопринадлежности. Здесь сразу раскрывается несколько вопросов. Если человек полностью освобожден от всех внешних опосредованностей, которые могут быть, то сразу возникает куча вопросов. А могу ли я отрезать себе ногу? Могу ли я умереть? Могу ли я принимать наркотики? Да? Здесь сразу по-другому встает проблема человека, и проблема смерти тоже возникает здесь совершенно по-другому, как некоторый личный выбор там, и так далее, и так далее. Вот я бы просто с этого начал. А просто вот эта оппозиция, индивидуализм, коллективизм, она, мне кажется, немножко такой, она сводит человека до уровня некоторых инстинктов.
Человек, в общем, некоторая часть, во всяком случае, людей, да, она живет как раз на этом уровне. Василий, спрашиваю, как вам показалось? Обсуждение было достаточно многолюдное, да, там такая атмосфера была тоже темноватая, в общем, как-то все это способствовало переживанию и разговору. Как вам показалось, собственно говоря, люди говорили в большей степени о внешних вещах или о личных?
Как мне показалось, если говорить об обсуждении эвтаназии, то мы говорили об этом достаточно отстраненно, поскольку это касалось больше какого-то внешнего, внешнеполитического контекста. И, естественно, как-то пытались примерить на нашу культуру и больше в сопоставлении, наверное, нашего поколения и поколений старших и в целом того общества, в котором мы живем.
На самом деле, очень часто как раз исследования проводятся на примере студентов. И вот когда я говорила про свиную грипп, да, и это была не шутка, потому что действительно я читала, что было исследование американских студентов, если я не ошибаюсь, и вот мысль о свином гриппе, как бы вот таким вот опытным путем им, значит, привитая, она способствовала повышению по шкале патриотизма, то есть страх смерти, он способствует росту патриотизма, и это, в общем, отчасти ответ на вопрос про прошлое вот советское, да, мне кажется, в этом тоже есть, когда все задаются вопросом, да, почему было так, почему все были послушны. Ир, вот расскажите, как это вот действительно так, что страх смерти, он влияет на рост патриотизма, и это может быть такая очень история, не знаю, психологически опасная.
На самом деле, это все исходит из того, что когда человек сталкивается с мыслями о смерти, ему необходимо каким-то образом найти ту систему, которая бы позволила эту вещь снизить. Так вот, одной из такой систем как раз-таки является культурное мировоззрение. Культурное мировоззрение включает в себя массу разных переменных, и одна из них – это, скажем так, отношение к его национальной группе, там романтические отношения, дружеские отношения, возможность какой-то кооперации и так далее. Все это позволяет человеку обрести символическое бессмертие. Фактически столкновение с такой неопределенностью и с тем, что с ним там что-то впоследствии произойдет, активирует у человека максимально позитивное отношение к своей группе. Эта своя группа в этом случае, как раз-таки в том исследовании, про котором вы говорите, является как раз-таки национальная группа. И поэтому более высокий уровень патриотизма. И вместе с этим есть обратный тренд. Когда человек сталкивается с мыслями о смерти, у него усиливается негативное отношение к представителям других групп. То есть это могут быть другие национальные группы, мигранты, другие группы по религиозному признаку, по гендерному и так далее. То есть вот этих оснований их может быть очень много. И все это как некая необходимость быть в группе. Быть включенным.
Вот мне пришла такая мысль, что на самом деле, наверное, очень многое зависит от того, как формируется представление о смерти у современного человека. То, что говорил Александр. То есть на самом деле есть... Раньше был некий личный опыт. Были как бы ритуальные вещи, если мы выходим из контекста религиозного. Да? А сейчас это игры, наверное, это значит, в той или иной степени фильмы какие-то. То есть вот смерть становится... Ну, такая вот фигуральная смерть, она становится несколько иной. И, собственно говоря, может быть, это что-то меняет для современных людей. И вот на этот вопрос мы попросили ответить Сергея Мохова, он социальный антрополог.
В целом можно выделить какие-то основные тренды, да, какую-то разницу между тем, как получал информацию о смерти человек еще 100 лет назад и как это делает сейчас. Прежде всего, эта разница касается в потере, так сказать, монополии на право разговора о смерти. Да? Если еще несколько сотен лет назад о смерти говорила только церковь, 100 лет назад в большей степени о смерти и умирании говорила медицина и наука, то сейчас все больше различных групп заявляет свои права на то, чтобы говорить и нести знания о том, что такое смерть. Я вообще не являюсь сторонником такой аксиоматики, что существует какой-то тотальный страх смерти. Те практики, которые мы видим сегодня, касающиеся прежде всего здоровья и красоты, это, конечно же, попытка, иллюзия создания вот этого вот успешного образа, да, то есть красивого, молодого, контролируемого прежде всего тела. И поэтому мне кажется, что, конечно же, логично, что люди начинают этим заниматься, увлекаться, но точно так же я хочу сказать, что мы видим конкурирующие дискурсы, да, за бодипозитив, за право быть собою, за право, значит, там, употреблять, не употреблять и заниматься ровно тем, чем хочешь.
Ну, вот мне как раз кажется, что вот это вот ЗОЖ, да, здоровый образ жизни, который, ну, популярен у значительной части молодых людей, это, возможно, как раз ответ вот на те риски, которые озвучили страховые агентства, да. Может быть, это такое, не знаю, естественное течение событий, когда молодые люди вот подсознательно начинают себя больше как-то вот сохранять, потому что, ну, там, их бабушки, дедушки, условно говоря, да, если мы говорим там про поколение Z, там, миллениалы, там, мамы, папы, то есть был тренд на как бы растрачивание себя, то есть это, да, не, да, наоборот, вот такой вызов, да, какое-то разрушение себя во многом, да, то ли здесь есть противопоставление, то ли действительно это ответ такой вот на, значит, на грядущее несчастье, как вы думаете, Василиса?
Я думаю, ну, это скорее, это моя позиция, может быть, это не характерно для всех представителей моего поколения. Мне кажется, что намного важнее именно то, насколько возможно себя сохранить, сохранить свою личность. И, возможно, вот именно то, что мы видим, как старшее поколение заболевает сейчас, сердечно-сосудистые заболевания на первом месте в мире. И вместе с тем сердечно-сосудистые заболевания ведут к тому, что страдает способность воспринимать действительность такой, как она и есть. Человек теряет дееспособность, и его личность, она расслаивается. И, возможно, поэтому мое поколение стремится к тому, чтобы как можно больше себя сохранить. И, может быть, для него не так важно прожить долго, сколько прожить, сохранив свою индивидуальность. Это опять-таки к вопросу о значении индивидуальности.
Ну вот все-таки, да, индивидуализм. И мне кажется, что это такая вот важная история. С другой стороны, речь еще про самооценку. Опять ссылаюсь на исследования, когда, значит, люди с высокой самооценкой, они менее подвержены страху смерти, чем люди с низкой самооценкой. Да? Социологи, во всяком случае, говорят, что молодежь, она очень высокого мнения о себе, во всяком случае, то, что касается и тех групп, где исследования проводились. Да? То есть получается, что это тоже снижение страха смерти, да, может быть, вот следующему поколению в меньшей степени придется про это беспокоиться просто в силу своего внутреннего состояния, без всяких подпорок в виде, там, не знаю, религии и такого вот условного там обещания бессмертия, как вам кажется. Ко всем вопросам.
Ну, я бы так ответил. Мне просто не кажется, что культура, религия и все остальное – это ответы на вопрос о смерти. То есть я с этим тезисом принципиально не согласен. Потому что само слово «смерть», оно уже культурно обусловлено. То есть, если вы спросите...
Но не только культурно, Александр, еще и биологически в том числе,
нет,
физически,
понимаете, что дело, когда вы говорите слово «смерть мусульманина», теперь... он под этим понимает совершенно другой процесс, чем когда вы говорите об этом современному студенту высшей школы экономики, грубо говоря. Вот о чем я говорю. А если вы скажете слово «депрессия мусульманина», он вообще не поймет, о чем вы ему рассказываете. Понимаете, в чем дело? Вот о чем речь.
Личное бессмертие, надо же каким-то
ну,
образом...
Ну, вот это то, что имеется в виду ЗОЖ, там, биохакинг там, и прочие вот эти вещи, которые всем популярны. Это как раз один из ответов, когда это скорее вопрос связан не со смертью, а со смыслом жизни. То есть, когда ушли некоторые большие системы, которые объясняли, зачем человек живет, мы сейчас живем в ситуации, ну, там, постмодерн это называли, да, сейчас не будем в эти понятия вдаваться, ситуация, когда глобально человек не знает, зачем он живет. То есть, ответа на этот вопрос нет. И в этом смысле биологическая, ну, как бы, составляющая выходит на первый план. Так опять, если грубо. И вот идея заботы о своем теле, идея продления своего тела, идея, как бы, сохранения здоровья, она теперь замещает сам смысл, как бы, существования в этом отношении. И в этом смысле, конечно, страх смерти, наверное, нивелируется, я не знаю.
Ну, не знаю, мне кажется, Ира не согласится.
Для меня все то, что было представлено, там, ЗОЖ, там, какие-то разные возможности продления жизни, это все тоже культура. И это все как раз-таки позволяет повысить самооценку человека. Что обратная вещь с бодипозитивом, с принятием себя, это все тоже возможность каким-то образом повысить свою самооценку, как бы свою важность, каким-то образом отразить себя в обществе. И как следствие это позволяет снизить страх смерти. В этом случае человек находит какие-то ориентиры, какие-то смыслы культурно обусловленные, которые предлагаются в этом обществе.
Какая-то потребность в личном бессмертии действительно имеет большое значение для моего поколения. И поэтому для нас так важно, наверное, цифровое бессмертие. По крайней мере, это тема, которая нас волнует. А мне кажется, что вообще мое поколение очень волнует поиск идентичностей и поиск действительно содержательности жизни и каких-то смысловых точек, опор. И, как мне кажется, течение ЗОЖ как раз тоже связано с поиском идентичности, какой-то эстетизацией собственной жизни и попытки обрести в чем-то и смысл, и в то же время и бессмертие.
Ну что ж, да, понятно, что, в общем-то, пока это все только формируется, и, возможно, такое вот личное и индивидуальное, и коллективное бессмертие, оно будет через некоторое время явлено нам в каких-то вот принципиально новых, может быть, даже цифровых формах. Это была программа «Рожденные после СССР» Московской студии, заведующий кафедрой теории познания лицея Высшей школы экономики Александр Геринский, организатор проекта «Пространство политика» Василиса Борзова и аспирантка департамента психологии Высшей школы экономики Ирина Прусова. Вела программу Тамара Леленкова. Посмотрите, послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и телеканале «Настоящее время».